Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет, это подкаст о подростках и их родителях. Мы такими не были. Где журналист Александра Михайловская вместе с экспертом, психологом, руководителем школы для подростков и взрослых Вверх Альфией Мячиной. Мы разбираем самый сложный, самый интересный подростковый возраст. Альфия, привет!
Всем привет!
Обращение сегодня не очень веселое. Я лично думала, что такого уже нет в современном мире, в современной школе, что это как-то уже отжило, но оказывается, что не отжило. Алиса, 16 лет, пишет. У нас в классе есть девушка, которая утверждается за счет другой одноклассницы. Она не упускает возможности над ней зло пошутить или выставить перед всем классом не в очень красивом свете. Все время унижает ее и угрожает, что если та расскажет кому-то, ей конец. Она лидер и может собрать вокруг себя весь класс. У нее влиятельные родители, она нормально учится. Я не хочу с ней ругаться, стараюсь в стороне держаться, но и заступиться за другую девочку не могу. Мне очень стыдно бывает, что я ее не защищаю. И мне не нравится, что тот, кто сильнее и влиятельнее, может себе позволить унижать других людей. Так и во взрослой жизни бывает, спрашивает нас Алиса.
Ну, Саш, я тебя расстрою. Такое вообще не отжило и существует прямо сейчас, пока мы с тобой разговариваем. В коллективах школьных и в других подростковых очень-очень часто. Унижение, самоутверждение за счет других, токсичные такие традиции и правила. Все как было раньше.
Не поняла немножко в этом обращении, зачем человеку внешне успешному, да, она хорошо учится, у нее все хорошо дома, она авторитет в коллективе, зачем ей делать плохо кому-то?
Вот это предстоит выяснить ей самой или специалистам, которые с ней, мне бы хотелось, чтобы с ней кто-то поработал. То есть это не происходит от хорошей жизни, никто не становится насильником, потому что он счастливый, свободный и здоровый. То есть что-то происходило в прошлом такое, что привело его сейчас к такому агрессивному, насильственному поведению. Буллинг – это насилие. Даже если не происходит физических увечий, каких-то толчков и так далее, то эмоциональное, словесное насилие – это такое же унижение и нарушение прав.
Что двигает человеком, который берет слабого и начинает его унижать, вместо того, чтобы защитить, как котенка, я не знаю, как ребенка? В какой темной и теневой стороне просыпается вот эта потребность делать плохо кому-то?
Тут история про власть, то есть она всем нам свойственна. Это, знаешь, еще специально пещерных времен, что выживали те, кто по физическим, прежде всего, показателям сильнее других. То есть кто победил в схватке, кто успел добыть еды, кто выжил там в сложных обстоятельствах. Если у нас нет возможности, ну вот там у наших предков, которые и сейчас внутри нас есть, нет возможности физически, да, продемонстрировать сильность относительно других, мы начинаем чувствовать уязвимость, опасность, что мы не выживем. И часто это выражается в том, что мы начинаем использовать другие способы показать свою значимость через унижение других людей. То есть нам, чтобы стать выше, условно сильнее, нам нужно продемонстрировать всему обществу, всему клану, всему стае, что другие хуже. И в ход начинают идти манипуляции, унижение, запугивание и так далее. То есть физически субъект может быть слабее, но эмоционально может привести всю стаю в ощущение, что они ниже, и я ими руковожу. И тогда вот этот внутренний страх отвержения, непринятия, проигрыш, он как будто бы успокаивается, но на самом деле нет.
Ну, то есть вот эти все заслуги, которые есть, она в них не уверена, получается?
В них не
уверена. Что она красивая, что она лидер, авторитет?
Да, здесь бывает самоутверждение как нормальная наша потребность, то есть в целом это здорово, хотеть чувствовать себя сильным, классным и так далее. Но когда мы говорим вот именно о здоровом таком процессе, то мы сравниваем себя с собой предыдущим. То есть мы чего-то не умели и достигли. Что-то у нас не получалось, теперь получилось. Мы становимся сильнее, более развитыми, более сильными. Это нас укрепляет, делает более уверенными в себе. Это нормально. Но когда речь идет о каких-то, ну, условных патологиях, это сложно назвать патологиями, потому что это сильно повсеместно, это уже скорее норма. Когда самооценка построена на сравнении с другими, именно важно унизить других. других. То есть акцент не на себе и своем прогрессе, а на том, сильнее меня другие или нет. Это немножко разный фокус, понимаешь? То есть она не смотрит на то, что объективно ее показатели внешние высокие. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо, уверенно. Ей важно, чтобы другие были ниже, слабее, хуже. Тогда она более спокойно себя чувствует.
Но она же здесь не против толпы идет, она выбирает конкретного одного человека.
А толпа является ее подданными в данном случае. То есть вот наша героиня говорит о том, что...
Если ты будешь против моей позиции, тебя ждет то же самое.
Да.
Ну, то есть, такая показательная порка.
Да. Это частый эффект. То есть вот эти свидетели... Есть насильник, есть жертва в буллинге, а есть огромное количество свидетелей. Там весь класс или часть класса, часть группы. Они делятся тоже на подкатегории. Есть те, кто как бы являются такими же, как она, просто менее активными. Они как бы выполняют ее волю, согласны с ее волей. Они тоже так же проявляют насилие, тычки, подколки и так далее. А есть те, кто сочувствующие. Они видят, что происходит что-то несправедливое, неправомерное, злое, плохое. Они переживают за того, кто подвергается насилию. Но не могут бояться что-то сделать, потому что действительно они могут оказаться на месте того, кого травят. То есть здесь вступает в конфликт потребности оставаться в безопасности, не подвергаться такому ужасу. И желание вполне справедливое, очень даже адекватное, желание защитить того, кто остался без защиты. То есть когда мы становимся свидетелями насилия, нормально хотеть защитить слабого, нормально вступиться за него. Но здесь появляется противоречие, а теперь я-то буду в безопасности. И вот буллинг – это история, когда группа, дети не могут и не должны сами разбираться, они не способны решить эту ситуацию, должны подключиться взрослые, административные структуры школы, иногда правоохранительные органы, специальные люди взрослые, профессионально подготовленные, чтобы восстанавливать безопасность и комфорт в детском коллективе. Дети сами с этим справиться не могут, это надо всем понять.
Лиса как раз подмечает это, что угрозы, в том числе, если ты кому-нибудь скажешь, если кто-нибудь узнает, если в это вмешаются взрослые, то тебе конец. Ну и наверняка чем-то подтверждено это.
Ну, это достаточно подтверждение того, как они себя ведут там с этой девочкой. То, что с тобой будет, уже видно. Наша героиня может легко представить, что с ней будет происходить, если кто-то узнает, что она пожаловалась. Поэтому здесь вот работа медиаторов, психолога школьного, социального работника, администрации школы, родителей и так далее, они должны действовать максимально аккуратно, защищая информатора.
Как аккуратно?
Не сообщая. Если Алиса решится, а я в этом подкасте буду рекомендовать Алисе привлечь взрослых к решению этой проблемы. То есть я вижу, что она хочет поучаствовать в этой ситуации, но боится за свою безопасность. Я буду рекомендовать ей найти взрослых, которым она может сообщить эту информацию, найти помощь снаружи. Не самой решать эту проблему, а чтобы эту системную, на самом деле, проблему в классе, может быть, и во всей школе решали те, кто уполномочен это решать. То есть психолог, администрация, родители, правоохранительные органы, специальные службы. Здесь важно, чтобы взрослый, который узнает от Алисы, ну или от того, кто находится на ее месте, информацию о буллинге, о подобной ситуации, чтобы они не выдали информатора, не рассказали классу то, откуда они узнали. И вот это очень часто нарушается. Ну, у меня в практике есть истории, когда там ребенок сообщил о нарушении законов школьных, и администрация школы во всеуслышание всем рассказала, кто их сдал. То есть вот «сдал» я в кавычки сейчас ставлю. На самом деле это нормальное и правильное поведение, сообщать о правонарушениях, но толпа может сильно ожесточиться против того, кто их в кавычках сдал. Очень сложно ребенку потом, вот этому информатору, оставаться в этом коллективе. В большинстве случаев ему необходимо будет сменить учебное заведение, потому что его будут называть там доносчиком, предателем и так далее, что несовместимо с безопасным, комфортным образованием дальше здесь.
Как я вижу еще выход, если есть адекватность у родителей, у взрослых, можно не в администрацию даже школы, а как минимум родителю сказать своему, и родитель уже сможет родителю той девочки, которую обижают, оскорбляют.
Нет. Проблема буллинга – это не семейная проблема. Это дело не в том, что происходит с девочкой там или внутри семьи. И родители девочки, скорее всего, не смогут повлиять на ее поведение. Они что, ей скажут, не буль одноклассницу, и она перестанет станет, ну, я вас умоляю, такого не будет.
Которую обижают.
И что они сделают?
Ну, переведу другую школу.
Ну, конечно, это выход. Я говорю о том, что ситуация буллинга – это системная проблема школы. У них создана такая атмосфера и работают такие правила, которые допускают насилие внутри стен учебного заведения. И этого не видят классный руководитель, школьный психолог, взрослые и так далее. Как так произошло, ребят? Мне вот большой вопрос коллегам.
В сообщении есть у нее авторитетные родители, которые, возможно, чинят кабинеты.
Вот мы как раз и... Да-да-да. Вот мы как раз и перемещаемся в позицию, кто сильнее, тот и прав. В чем сила сестра?
Алиса спрашивает в конце, во взрослом мире так же?
Да, Алиса, во взрослом мире бывает так же. Мы знаем огромное количество примеров, это происходит везде, и в госструктурах, и в частных структурах, и в обычной бытовой жизни, ну, синдром вахтера, или там директор шлагбаума. Использование власти не в тех целях, это, к сожалению, повсеместная такая проблема, мы с ней сталкиваемся и в детских учреждениях, и во взрослой жизни. Я думаю, каждый. Это не везде так, но во взрослой жизни бывает и так. Бывает буллинг внутри взрослых рабочих коллективов. Когда мы говорим о подростках, это как будто бы можно представить, и это условно нормально. То есть, ну, там что-то у них там не пошло по правилам, взаимоотношения какие-то странные.
Перебесится, вырастут.
Да, да, как будто бы это, ну, окей, это одна из особенностей детских коллективов. Это не особенность, это не нормальность, это надо срочно лечить, это очень опасно. Это просто аларм, денджер. Красные лампочки должны загореться у всех взрослых, которые несут ответственность за то, что происходит в школе. Но почему-то это часто пропускается мимо глаз, мимо ушей. Часто учителя знают, что происходит, но не вмешиваются, потому что у них нет инструментов, потому что родители буллера сдают деньги на шторы или там еще почему-то. Ну, тогда мы вообще не можем говорить о какой-то здоровой среде, если у нас тот, у кого деньги, правит балом, а не здравый смысл и законы Российской Федерации.
Как происходит выбор жертвы в таком случае?
По-разному бывает. Иногда просто случайно. Иногда просто ни почему. Ну, вот так совпали звезды, вот так мимо проходил в тот момент, когда ей остро хотелось за счет кого-то самоутвердиться. И вот просто случайно так получилось. Иногда это ребята склонные к поведению жертвы, условно. Сейчас мы не виктимизируем жертву. Я не говорю о том, что там ребенок сам виноват. Никогда жертва не виновата в том насилии, в котором мы совершили. Давайте я это произнесу, и, пожалуйста, это не вырезайте. Иногда, да, это ребенок, который, ну, вот чем-то отличается от других. Внешний вес, одежда, поведение, какие-то особенности здоровья. То есть кто-то, кто как-то выходит за рамки среднестатистического ребенка, условно, нормального.
И сдачи не дает.
Бывает это тот, кто не дает сдачи. То есть он пропустил нарушение своих границ или сделал вид. А так часто бывает в качестве защиты. Мы выбираем поведение, как бы не заметить насилие в свою сторону. Иногда осознанно, иногда и неосознанно. Ну, нам хамят, например, по помытому, что пошли свиньи позорные. И ты просто игнорируешь эту штуку, и как бы идешь дальше, хоть тебя и задело. И в детской среде, в подростковой среде такое игнорирование может быть сигналом к тому, что так можно, и буллер хочет как бы проверить, а до каких пор можно, и тогда насилие увеличивается в глубине, там, в масштабе. Иногда наоборот, давание сдачи может вызвать азарт и желание подавить, то есть, ах, ты мне сопротивляешься, ты мне не подчиняешься, ну, мы тогда придем вчетвером, или мы придем с оружием, или мы залезем в какую-то твою очень уязвимую сферу и там нанесем удар, что ты нам скажешь? То есть это еще может подогреваться. Очень много разных причин, по которым, к сожалению, дети попадают в эту ситуацию. Иногда потому, что он очень классный, он очень классно учится, он очень красиво выглядит, он побеждает в олимпиадах, его любят учителя, всех детей сравнивают с этим ребенком. Или иногда, к сожалению, как бы зачинщиками буллинга становятся взрослые. То есть они насмешливо, гнобливо отзываются о каком-то ученике, могут насмехаться, могут проезжаться по каким-то его особенностям, по его семье. То есть я знаю из своего опыта огромное количество историй, где преподаватели некорректно, неэтично ведут себя, обсуждая ребенка во всеуслышание, когда это слышат другие дети. И это подхватывается, да, уровень агрессии в подростковых коллективах очень большой, если с ним не работать специально, то есть не подбирать форматы разрядки этой агрессии здоровые, то это очень часто выходит вот в такую травлю внутри класса или еще в какие-то деструктивные формы. С этим надо работать. Но, к сожалению, преподаватели не подготовлены, просто они могут не знать, не чувствовать групповую динамику, не обладать методиками, как это разряжать, методиками, как заметить, что в детском подростковом коллективе существует проблема. Они заняты своими отчетами бесконечными, огромным количеством там тетради своей работы, истощены, там работают за копейки, их можно понять, что они там что-то пропускают, почему они так делают. Мы можем это понять, но нельзя из-за этого оправдать. А все, что происходит в классе или в любом несовершеннолетнем коллективе, за это отвечают взрослые, которые несут ответственность там по закону, по уставу, по должностной инструкции. Не дети, а взрослые.
Что все-таки с этой девочкой может быть не так? Мы будем сейчас разбирать несколько вариантов с той, которая причиняет боль и вред другому человеку. Что может быть нарушено в ее психике?
Это может быть такое с самого детства мало внимания. Вот когда ребенку не дается внимание, необходимое для него от родителей, он там любыми способами научается его выкрадывать или как-то компенсировать через других. То есть вот ребеночек, он такой вот наполненный жаждой любви от взрослого. То есть ему очень важно, чтобы его любили, тетёшкали, целовали, возвышали, кормили. Если это не удовлетворяется, то вот у него вот это ощущение, да, что ему недостаточно, его не любят, ему там нужно кем-то быть. Оно может выражаться в таких формах. А страх отвержения, непринятия группой может выйти вот в такое агрессивное поведение. То есть внутри себя этот агрессивный снаружи, да, токсичный человек может испытывать колоссальное одиночество. Буллер выглядит активным, уверенным в себе, да, сильным, агрессивным, а внутри него находится напуганный ребенок, который очень боится потерять свой статус, потерять лидерство. Он очень боится сам оказаться на месте травимого. Это может идти из детства, где его там не принимала группа или не принимала семья, или ему постоянно указывали на недостатки, за которые мы тебя исключаем из нашего общества, еще как-то. Это неосознанные процессы, они такая компенсация. То есть внутри я сильно боюсь и не верю, что меня любят, а снаружи я буду показывать, что я от вас не завишу. То есть это вот такая немного перекрученная форма защиты. Это может быть связано с тем, что любовь к ребенку давалась за заслуги. То есть вот тот, который я есть, просто потому что я родился, я не могу получить просто так. Мне все надо заслужить. Там, хорошими отметками, правильным поведением, соответствующими там, родительским стандартам, доказательствами. Это тоже рождает внутреннюю такую неуверенность, постоянное ощущение, что мне нужно что-то делать, чтобы добиться права быть здесь собой.
Есть еще один такой момент, когда родители могли говорить, что ты лучшая, ты лучше них, ты лучше всех, а ребенок еще не вызрел до этого лучшего, ему постоянно авторитетные родители.
Да, ставят такую планку, которую он должен там достичь.
Не достичь даже, а ты уже лучше, ты вот идешь в любой коллектив,
такой, да,
ты уже наша самая лучшая, вот у тебя все условия для этого есть, и остальных вообще никого не слушай, так в жизни надо жить, чтобы выживать и быть лучшим в стае. А у ребенка он еще не дозрел до этого понимания, что он чего-то добился. Но ему надо соответствовать, чтобы в глазах родителей вот этот образ сохранять.
Ну, так это та же самая схема, которую я описывала. Просто там немножко другие переменные. Но алгоритм тот же самый. То есть родитель находится в контакте не с реальным ребенком, вот в этот момент здесь и сейчас, с его чувствами, с его достижениями, с его умениями. А родитель контактирует с лучшей версией тебя. То есть он как бы ожидает подтверждения твоих исключительных результатов и смотрит как бы через фильтр. Это как раз, вот помнишь, я говорила про момент отсутствия внимания. Вот внимание, когда я вижу именно тебя. Я не придумываю, какой ты, не ставлю перед тобой там картонный образ, какой ты мне нужен, а я именно с тобой контактирую. Вот недостаток вот этого качественного внимания в том числе выражается вот в таком обожествлении ребенка, в постановке для него часто недостижимых каких-то показателей. И действительно там родители, ну вот как нарциссизм, да, в том числе может формироваться, когда родители действительно считают своего ребенка просто уникальным. У нас родился гений, у нас родилась королева красоты, у нас какой-то исключительный исключите, посмотрите на всю серую массу, да, и посмотрите на нашего вот героя, которого мы создали. Очевидно же, кто здесь лучше. И это как бы транслируется ребенку, и он страдает от того, что его не видят настоящим. Вместо него присутствует вот этот заидеализированный образ ребенка, которого родители придумали. Еще момент, какая может быть причина, это травля в прошлом. То есть...
Пришла из другой школы?
Да, пришла из другой школы, в саду, во дворе, со старшими и младшими родственниками, братьями, сестрами, сиблингами.
Сама находилась в такой позиции, где больно.
Да, иногда установка, что мы лучше других, и надо показывать, что другие хуже, идет из семьи. То есть родители сами являются примерами такого отношения к другим людям. И, допустим, да, есть некоторая обеспеченность, высокий социальный статус, и вот такое пренебрежительное отношение ко всем остальным людям могут демонстрировать родители сами. Все, наверное, видели поведение и взрослых людей, которые демонстрируют пренебрежение ко всем остальным. Если ты едешь на крутой машине, то ты не будешь сигналить, грубо себя вести к людям на более крутой машине, а на какой-нибудь маленькой тарантайке ты еще и дверь откроешь, там плюнешь или как-то обругаешь, уж не говоря о пешеходах, которые вообще просто чернь. Это же видит ребенок, он это впитывает. То есть вот это разделение на классовое неравенство, демонстрация своего превосходства из-за того, что у меня там лучше показатели, больше денег, круче часы или что-то такое, это в воздухе семьи витает, и ребенок просто в этом вырос и делает то, как делают его родители. Из-за подростковых особенностей оно делается еще в перекрученной форме. То есть не факт, что родители проявляют насилие именно к кому-то, травят именно специально, да, настойчиво обращая свое насилие в сторону конкретного человека. Но как бы демонстрируют, что позиция «у нас есть деньги» или «у нас есть влияние, поэтому мы лучше других, и надо показать другим, что они хуже, где их место», это может быть просто вот семейной традиции.
Иллюстрации к этому из жизни историю расскажу, реальную, которую тоже мне поведали. Начальная школа, первый или второй класс, и две девочки. Одна другой бьет сильно, больно в живот. Ну, соответственно, мама другой девочки начинает этот вопрос поднимать, выяснять. Так просто не оставляет. Классное руководство родителей той девочки поговорить. И приходит папа и начинает говорить, а что такого? Это я научил. В любом конфликте бить первой.
Вот.
А там, ну, ударить в живот, это же можно попасть и в солнечное сплетение. И
даже ребенка... просто нельзя бить людей.
Даже просто, ну... То есть к тому, что если у родителя такая позиция, объяснять что-то ребенку, ну, это очень сложно.
А если причина такого поведения одноклассницы нашей героини именно в том, что это там семейные ценности, семейные привычки, это очень сложно что-то с этим сделать. Поэтому должны включиться правила школы. Эта девочка нарушает, ну, вообще нарушает закон Российской Федерации. Независимо от того, что там у них в семье принято, она не имеет права проявлять насилие к другим людям. Не имеет права просто потому, что за это в тюрьму сажают. Она может с этим быть не согласна, она может иметь другое мировоззрение или ее семья, но должно быть что-то старше. Именно поэтому дети не должны с этим разбираться. Законы защищают правоохранительные органы. За нашу безопасность отвечают те, кто уполномочен это делать. И мы должны обращаться за этой помощью, а не сами решать, это что за каменный век.
Ну, у меня еще почему-то картинка такая рисуется, когда девочка, например, взрослый директор или учитель какой-то начнет что-то говорить, чтобы еще больше авторитет в группе заслужить, она может насмехаться,
да, и учителя.
И над учителем.
Да, 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 это часто бывает. И травля
Не связываются.
Травля бывает обращена и к учителям. И даже, может быть, там не направленная травля, но пренебрежительные, унизительные комментарии относительно там одежды, умственных способностей, поведения, каких-то особенностей, если учителя
и
есть, возраста.
Сделаешь, да,
да, да, да, кто ты такая, кто мой папа и кто ты. И преподаватель с отсутствием ощущения своих прав, он тоже подчинится. То есть он тоже боится за свою безопасность, за последствия. Он же тоже человек. Да, за работу. Он же тоже человек. И вот мне в этом смысле очень жаль до отчаяния, что кто сильнее, тот и прав. К сожалению, так случается часто. Да, в большинстве случаев, как бы мне не прискорбно было это признать, но в большинстве случаев истории с буллингом имеют лучший исход, это смена коллектива. Мне бы хотелось, чтобы эти истории решались, чтобы дети, в каких бы ролях они в буллинге не были, увидели, увидели, что есть закон, и он сильнее, что есть доброжелательное или хотя бы нейтральное поведение взрослых, которые придут и наведут порядок. Это очень успокаивает. Когда мы встречаем ненарушаемость границ, когда мы видим, что границы и законы стабильны и не зависят от нашего настроения или от чего-то еще. Для любого человека они работают одинаково. Богатый человек нарушил закон, и бедный нарушил закон, будут последствия. Но когда мы видим, что к бедным он применяется во всей строгости, сейчас метафора с бедными и богатыми, а богатые это могут обходить, мы чувствуем себя максимально небезопасно. Когда мы видим, что границы не нарушаемы, что законы работают независимо от внешних факторов, мы успокаиваемся, мы знаем, что нас в случае чего кто-то защитит. А когда законов нет или они не выполняются, когда к ним очень сложно обратиться, когда куча там дополнительных всяких условий, лазеек, коррупции, чего-то еще, мы страдаем от ощущения тревожности, от ощущения незащищенности. Это мешает нам жить счастливо и достигать своих целей.
Я здесь еще подумала, что сменит она школу, но тогда эта девочка, которая производит эти действия, найдет из оставшихся кого-то.
Может найти,
или высокая вероятность.
Да. То есть ее мотивы же не денутся никуда. Что-то внутри ею движет. И в этом смысле, правда, можно ей посочувствовать, и я очень сочувствую. То есть это не от хорошей жизни происходит. Этот человек нуждается в помощи. Профессиональной, психологической, возможно, психиатрической помощи. И каким-то образом эта потребность, этот мотив будет дальше выражаться. Может быть, сменится объект насилия, может быть, появится какое-то другое деструктивное поведение, но вряд ли оно раз и исчезнет, и человек станет добрым, конструктивным лидером просто потому, что жертва ушла. Я всегда буду рекомендовать подключать взрослых, следовать ли моим рекомендациям это решение каждой конкретной семьи или ребенка. Иногда ребенок даже семье не может сказать, потому что это действительно будет грозить опасными последствиями. Родитель некорректно, неэтично поступит, будет звонить, писать в чаты, еще там что-то, сразу же выдаст ее. Вот, поэтому иногда и никому не может ребенок сказать. Но если хоть один шанс есть найти взрослого, который с уважением и бережностью отнесется к тайне, то это стоит сделать, как минимум позвонить на телефон горячей линии, посмотреть на сайте «Насилию нет», позвонить в полицию, там в полиции, правда, попросят фамилию, имя, отчество. Ну, в общем, если какая-то лазейка, шансик есть, надо это сделать.
Если нас слышит та девочка, которая издевается, что можно ей сказать?
Я бы хотела ее поддержать. Да, она совершает действия, которые очень-очень ранят других людей. Да, она нарушает закон, но я чувствую и хочу поддержать ту часть, которая внутри ее очень болит. Я хочу поддержать ту часть, которой чего-то не хватает, чтобы быть счастливой и сильной. Мне хочется, чтобы рядом с ней появилась помощь, чтобы появились любящие люди, чтобы появились те, кому она может открыть свою ранимость, рассказать о своей боли. И даже этим самым может быть подлечиться и почувствовать себя принятой, увиденной. И если это произойдет, ей не нужно будет делать такие деструктивные действия, отпадет потребность. В нашем обществе принято агрессивно относиться к агрессорам, и мы же в этот момент сами превращаемся в нарушителей. Никто не заслуживает насилия. У нас есть инструменты, которые мы можем применять этично по отношению к любому человеку. Любой человек имеет право на жизнь, на уважение, бережное отношение, любой, что бы он ни совершил. Вот. А когда мы становимся агрессорами по отношению к агрессорам, чем мы от них отличаемся? Я не буду говорить, что проявление насилия к насильнику является нормальным. Я точно так не считаю. Я считаю, что человек, попавший, особенно ребенок, попавший в ситуацию, где он вынужден проявлять насилие, говорит нам о том, что человеку нужна помощь, а не насилие дополнительное сверху. Профессиональная психологическая помощь, человеческое сочувствие, обучение способом справляться со своей агрессией и с болью конструктивным. А обычное представление – это задавить его, то есть проявить в его сторону точно такое же агрессивное насилие, которое он проявляет другому. То есть мы подтверждаем для этого человека, ну, что мы все живем в мире, где кто сильнее, тот и прав. То есть мы подтверждаем то, как он и так живет. Пока он будет видеть кого-то рядом с собой или чего-то бояться более сильного, он не будет совершать насилие. Как только он попадет в безнаказанную среду, в среду, где отсутствует кто-то сильнее, она будет самая сильная, и она будет продолжать булить.
Услышит ли она доброе поведение?
Не знаю, надо пытаться. Это хорошо ощущается. Какой мотив у человека? Подчинить или помочь? Это разное. Разный мотив тариф у помогающего специалиста.
А помогающий специалист, что у него в основе?
Сделать так, чтобы человек стал здоров. Здоровому, свободному человеку не необходимо проявлять насилие. Он способен достигать своих целей, проявляя уважение к людям, которые вокруг него. И самоутверждаться другими конструктивными способами. Этот человек, ну, условно, болен. Он использует деструктивные способы. И у помогающего специалиста акцент именно на том, чтобы выздоровел наш, в кавычках, вот я сейчас говорю, больной. А остановить просто это действие или запугать человека, ну, это сработает на какое-то время, но как только этот больной, да, попадет в среду, где нет сильного рядом с дубинкой, он будет продолжать эту дичь, понимаешь? То есть это временная мера, которая показывает, что у нас до сих пор действуют пещерные законы. У кого мускул больше, тот и является распорядителем. Но это не так, мы живем уже, мне бы хотелось, чтобы мы жили в обществе, где правит балом не сила, а экологичные, разумные, этичные границы.
Искренне заинтересованность услышит агрессор.
Не знаю. Агрессор может быть болен, это может быть человек с диагнозом, это может быть психопат, это может быть человек с пограничным расстройством личности и так далее. И не зная человека, не могу сказать, я вообще не доктор, да. То есть может так случиться, что этому человеку помочь невозможно, что он не способен проявлять безопасное поведение. Может так произойти. Но мы этого не узнаем, пока не начнем с ним работать, пока он не обратится за помощью, либо она не будет ему назначена. Но, к сожалению, у нас к агрессорам отношение очень жесткое. Мало кто действительно хочет их понять, им помочь, исследовать. Жалость к тому, кому он проявил насилие, появляет такую агрессию к насильнику. И его хотят, собственно, как бы загнобить, закрыть, застыдить там, и так далее. А это агрессия по отношению к нему.
Это проще просто.
Проще, и люди могут жить в мире, где им в голову не приходит, что может быть по-другому. Просто они родились и живут, и умрут в мировоззрении, где кто сильнее, тот и прав. Это очень жаль. Мы люди, мы не животные. У нас есть возможности, у нас есть способности жить в более цивилизованном обществе.
А это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где мы вместе с экспертом, психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх» Альфией Мячиной разбираем самый сложный и самый интересный подростковый возраст. Альфия, спасибо тебе большое.
Сложный разговор, да. Спасибо всем большое.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.